Разбор полета.
О, добрый вечер, здравствуйте, это «Разбор полета». Наконец-то мы присоединились, подключились. Программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Сегодня наша гостья Надежда Толоконникова, современный художник. Надя, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Проведут программу Марина Максимова и Стас Крючков. Для старта, поскольку «Разбор полета», мы всегда задаем вопрос нашему гостю о жизненной развилке, но, видимо, наверное, не отойдем от традиции. Сегодня такой день, 8 марта. Вот для вас это что? Это праздник, это день солидарности в борьбе за права женщин. Что?
Для меня это день борьбы за равные права без компромиссов. Для меня это день борьбы за равные права без разницы, какой у тебя гендер. Ну, то есть я несколько расширяю значение праздника 8 марта. Для меня это не только праздник прав женщин, как это было изначально, это для меня это праздник также небинарных людей, квирных людей и всех-всех людей, которые не подпадают под определение мужчины. В принципе, для меня 8 марта — это праздник, когда я надеюсь, в один из годов, надеюсь, в 2022 году мы больше не будем иметь никаких гендерных стереотипов, которые нас как-то будут ущемлять. Вот.
А их сейчас у нас в России много, да и во всем мире в целом.
Конечно, да. Ну, посмотрите на то, как Путин поздравил женщин с 8 марта. Ну, просто вообще никакие ворота не лезет, конечно же, то, что он сделал. Вы читали, смотрели, как он поздравил?
Носительниц традиционных ценностей.
Носительниц, да, ценностей. И, ну, знаете, когда привязывают определенный гендер к определенным практикам, ну, то есть, проще говоря, он сказал о том, что вы, матери, вы хранительницы домашнего очага, вы отдаете себя полностью без остатка семье и материнству. То есть, наверное, действительно круто себя отдавать родительству без остатка, но это никак же гендерно не определено, верно? То есть как и отцы, так и матери могут это делать. И когда президент страны говорит такие вещи публично, ну, это не очень приятно.
Надя, а это вот не интерпретация, он действительно так сказал? Действительно ли он говорит об утверждении некого патриархального строя? Не говорит ли он о необходимости существования определенного, ну, канона, определенного, так сказать, ценностной доминанты, скрепы? Мы же слышим эти слова очень-очень давно и уже даже как-то привыкли к ним.
Ну, хотите, я прочитаю, что он сказал, точно я могу найти просто, если вы хотите. Потому что я не помню наизусть, я не учу слова Путина, но он точно сказал о том, что именно женщины отдают себя полностью без остатка материнства. Ну, то есть тут уже дальше интерпретировать невозможно, это просто слова, как они есть. Вот. И получается, что мужчины, они не отдают себя отцовству без остатка. Ну и тут как бы интерпретировать действительно совершенно нечего. А что касается канонов, ну, каноны, они меняются. Это хорошо в канонах, что они меняются. Там, в 2021 году каноны другие, чем два века назад, допустим, это здорово. Да?
А это связано с, тогда с историей, действительно, может быть, поколений, возраста. Может быть, люди, там, не знаю, 65+, ну, многие, да, не скажу, что все, но многие, может быть, вот они, у них с детства, да, были заложены, мы сейчас не будем говорить плохо, хорошо, но вот у них с детства были заложены их родителями, их бабушками, с дедушками, да, из поколения в поколение это передавалось, и сейчас они искренне в это верят, они не видят в этом ничего плохого, а может быть, в силу, ну, опять же, не хочется говорить в силу возраста, но в силу, потому что у некоторых установок, которые заложены, ну, наверное, в какой-то степени это уже не поменять. Может быть, к этому стоит, ну, не знаю, ну, как-то вот, да, относиться к тому, что со временем, да, это поменяется. Но сейчас вот оно так есть.
Да, конечно, абсолютно с вами согласна. Я вообще не за то, чтобы кого-то насильно менять, да. Если у вас есть взгляды, это здорово, и я умру за то, чтобы у вас было право их выражать, верно? Я за то, чтобы у меня была возможность жить так, как мне хочется, и чтобы принимались какие-то законы, которые поддерживали женщин и небинарных людей. Вот. То, что говорит Путин, почему для меня важно то, что говорит именно Путин, потому что он президент страны. Да? То есть, если, допустим, это какой-то другой человек, не знаю, другой человек, которому 65 лет или сколько Путину лет, и он не говорит о том, что женщина — это хранительница домашнего очага. Замечательно. Если вы так жили всю жизнь и верите в это, это не моя работа вас переубеждать. Вы можете думать все, что вам вздумается. Но если вы являетесь президентом и вы служите народу, то вы не можете так говорить. Проблема в том, что Путин давно уже не служит народу, но это другой разговор.
Надежда Толоконникова, художник, музыкант, соосновательница Pussy Riot и Медиазона. Много мы о Путине. Давайте о вас. Вот, собственно, поскольку вы...
Стас, а можно я сейчас, извини, тебя перебью? На самом деле у нас практически сложилась еще одна традиция, еще одного вопроса, но не всем нашим гостям я его задаю. Только если вот у меня самой не сложилось какого-то четкого впечатления или вот четкого определения, или есть какая-то развилка. У меня сегодня знакомые друзья иностранцы спросили, там, вот что такое. Я говорю, не могу, мне нужно готовиться к эфиру. У нас там гость вечером говорит, а кто в гостях, кто в эфире будет? Я, конечно же, рассказала про акции, про тюрьму, про еще что-то. Но, может быть, вы поможете мне ответить на этот вопрос, кто у нас сегодня? Это такой вопрос про самоопределение. Кто у нас в эфире сейчас?
В эфире у вас художница, активистка, музыкантка, феминистка. Соосновательница Pussy Riot и Медиазоны.
Что
то есть все это, есть что-то, какая-то преобладающая стихия? Это вот кто-то вот одним словом это можно описать или нет такого?
Ну, художница, наверное, да, если прям вот одно слово нужно подобрать.
А если говорить о Pussy Riot, то вот что на сегодня из себя представляет эта структура? Потому что, ну, расширительно, там, можно сказать, это своего рода продюсерский центр, некая сетевая структура, да, вот музыкальная составляющая. Да, она круто подросла за последние годы, просто слушаешь, и, ну, особенно ваши коллаборации, они прям такие мощные. А с другой стороны, художественная. Что превалирует вот здесь? Можно ли говорить о том, что там акционистское доминирует над музыкальным, текстовое сочленено с музыкальным? Вот по вашим ощущениям на данный момент времени.
Ну, смотрите, когда мы придумывали Pussy Riot, нашей задачей и нашей мечтой было сделать движение. Мы придумали Pussy Riot уже 10 лет назад, почти в октябре 2011 года. И тогда это была только я и Катя Самуцевич, моя подруга. И мы думали о том, что было бы здорово, если бы когда-то Pussy Riot стало движением. Движение предполагает то, что есть разные центры активности, есть разные проекты внутри этого движения. Вот сегодня так и есть, так получилось, 10 лет спустя наша мечта действительно осуществилась, и поэтому есть... Я определяю медиазону, например, тоже как часть Pussy Riot, потому что это то, что мы сделали вместе в коллаборации с Сергеем Смирновым и его командой, которую он привел. Вот, здесь есть медийные проекты, у нас есть правозащитные проекты, есть проект театральный Маша Алехина, который основан на ее книжке, которая называется Riot Days. Вот сейчас они не турят, потому что корона, а так они обычно очень активно ездят в туры. Есть музыкальный проект, который веду я в основном, что совершенно не означает того, что любой другой участник или участница Pussy Riot не могут начать делать музыку тоже. Но просто сейчас так исторически сложилось, что вот за мной это право и, не знаю, и счастье.
А для того, чтобы войти в это движение, ну, существуют какие-то условия? Кто имеет право решающего голоса, скажем так? Это система ценностей, которые нужно разделять? Это набор действий, которые нужно осуществлять? Что это?
Полный анархизм. На самом деле, тут нет у нас никаких правил, потому что мы изначально заложили все настолько максимально широко, чтобы как можно больше людей могли присоединиться к движению. Мы определили, что каждый... и каждая могут быть Pussy Riot. Вот так сложилось просто, что нам не нужно никого ограничивать, никого цензурировать, потому что естественным образом, очень органично, те люди, которые называют и хотят себя называть Pussy Riot, они очень милые, классные, коты, добрые, и, в общем, никого не хотят оскорблять, унижать, поэтому никогда такого не происходило, что я смотрю на что-то, что подписано Pussy Riot, такая, господи, ужас какой.
А почему, кстати, Pussy Riot и почему на английском языке название? Ведь это как-то обращено вовнутрь, или это изначально задумалось как какая-то интернациональная история?
Не было никакой большой мысли, как и в большинстве вещей, которые мы делаем. Смотрите, мы просто готовили лекцию про панк-феминизм. Был такой форум, последняя осень назывался. Там выступали разные деятели оппозиционной повестки в тот момент, включая Алексея Навального, Евгению Чирикову, ну и многих-многих-многих. И я и моя подружка Катя Семенцевич сказали, что вот мы сейчас лекцию прочитаем вам про панк-феминизм. И поняли то, что в тот момент, в 2011 году, в общем, нет никаких активных панк-феминистских групп в России, поэтому мы решили ее просто изобрести за ночь, да, на коленке. И мы вдохновлялись очень сильно Riot Girls, движением 90-х годов, феминистское панк-движение. Они представляли против того, что панк в основном такая мужская культура, и там, если посмотрите на мошпит, то там тоже в основном были мальчики. Вот они против этого восстали и сделали свои полные all-girls бенды. Вот мы подумали, что можно сделать примерно так же и просто сделать такой амаш. То есть мы совершенно серьезно к этому всему не подходили, мы просто такие вот сделаем амаш, скажем, что у нас есть панк-феминизм в России. И все. И потом, ну, подумали, как можно иначе назвать girl, при этом хотели какое-то такое слово, которое нужно будет зарекламить, ну, то есть какое-то слово с таким не очень приятным оттенком, с несколько унижающим оттенком для женщин, чтобы можно было его потом обратить в что-то более позитивное. Подумали, что ну пусть типа, такое несколько снисходительное слово по отношению к женщинам. Да? И вот так родилась Пресерайт случайно.
А сегодня панк-эстетика, она как-то ушла немножко на второй план. Я, ну, сугубо по ощущениям. Это так? Это справедливое ощущение? Потому что, мне кажется, вы очень много делаете для того, чтобы Пресерайт, вот в вашем конкретном случае, музыкальной составляющей, да, становился, ну, частью поп-культуры, глобальной поп-культуры. Нет ли здесь определенного перпендикуляра, такого дисбаланса, взаимоисключения по отношению к тому, от чего вы уходили, от чего вы отталкивались в самом начале?
Ну, нет вообще. Ну, то есть панк — это такая же часть поп-культуры сегодня, да, как и все остальное. То есть, не знаю, Clash или, не знаю, метал-песни, они часто гораздо более популярны, чем поп-песни, поэтому в этом смысле, ну, то есть, как сказать, порн и Slipknot в этом смысле, в котором вы говорите, да, это тоже часть поп-культуры, но в смысле, что это часть мейнстрима, да. Вот, у меня есть задача быть частью мейнстрима, действительно, она есть, потому что, мне кажется, есть две стратегии у активистов, да, одна — это оставаться супер в андерграунде, и это круто, я люблю эту стратегию, но я ее разделяю, мне хочется быть в мейнстриме для того, чтобы менять взгляды людей. Я не думаю, что я очень сильно преуспела, честно говоря, в этом своем желании быть в мейнстриме, потому что я вообще абсолютно не в нем еще, но да, я хочу, это желание действительно есть.
А как вы охарактеризовали, как многие сейчас говорят про ваши новые песни, да, которые, соответственно, сейчас выхли? И, кстати, про клип еще тоже хотела спросить, про клип «Бесит», досняли или нет? Вот «Бесит», «Сексист», вот как бы вы охарактеризовали вот эту музыку? То есть это панк или это все-таки стремление, да, вот в какую-то в поп-культуру?
Нет, смотрите, я просто действительно считаю, что панк сегодня — это тоже часть поп-культуры. Ну, то есть панк уже давно как жанр, просто если вы имеете гитары, барабаны, да, и бас-гитары, это не протест против ничего. Это уже настолько было кооптировано популярной культурой, что это совершенно нормально сегодня делать такую музыку. То есть, наверное, действительно в 70-х годах или там, в конце 60-х это был ужас, кошмар, там, не знаю, кризис культуры, когда люди слышали о том, что кто-то там что-то на гитаре прибежит. Сегодня это вовсе не так. Поэтому если ты играешь панк, это не значит, что ты против системы. Это значит точно так же, что ты... Важен контент для меня. То, какие слова ты произносишь.
Ну, то есть вы не против системы?
Критики? А?
Вы не против системы, вы говорите. Если ты играешь панк, это не значит, что ты не идешь против системы. То есть вы,
нет,
в принципе...
Нет, конечно, не значит совершенно. В 2021 году панк — это не против системы.
А в вашем конкретном?
Нет, я против... А? Я, нет, конкретном. Я, безусловно, против системы. Я просто... Смотрите, что говорю. Всего лишь то, что... Если вы выбираете для тебя эстетику панка, панка не означает само по себе то, что вы идете против системы, потому что система давно уже приняла и коптировала эстетику панка. Поэтому она сама по себе для меня как символ того, что ты идешь против системы, она мне не настолько интересна. То есть мы работали с ней какое-то время, она была интересна, но какое-то короткое время, потому что Сегодня надеть на себя шипы и сделать себе ирокез — это не идти против системы. Было давно уже на всех модных показах. Все возможные бренды это использовали и продали. То есть в этом нет ничего такого, что делает вас человеком, который не встраивается в систему. Надежда... Да, то, что делает вас человеком, который не встраивается в систему, это что-то другое. Поэтому сегодня, если ты определяешься как панк, ты должен подрывать какие-то другие нормы. Да, то, что, чем я сегодня занимаюсь, допустим, подрыванием сексистских
норм. А вот давайте о подрывании сексистских норм поговорим сразу после новостей на Эхе. И немножко рекламы пройдет здесь.
Разбор полета. Разбор полета.
Стас Крючков и Марина Максимова. Это действительно разбор полета. Мы продолжаем. С нами Надежда Толоконникова, художник, музыкант, соосновательница Pussy Riot и Медиазона. И мы остановились в предыдущей части нашего разговора о том, как сейчас вот в тех условиях, да, в которых существует Pussy Riot, как такая сетевая структура за музыкальную эстетику, которая ответственна, ну, несет ответственность, Надежда Толоконникова борется с сексизмом. Сегодня 8 марта, да, мы, собственно, с этого начали. Несколько дней назад вы выпустили клип на композицию «Сексист». И там девушки в образах доминатрикс. И вообще все это так зажигательно. И вы 23-го вместе с Дриан Электро «Токсик» клип запустили. Вот это все в рамках одной линии борьбы, да? И в чем, собственно говоря, сексизм так плох, что с ним нужно бороться вот такими средствами? Просто объясните популярно вот такому тупенькому, что такое сексизм?
Сексизм — это дискриминация по гендерному признаку. Если вы кого-то дискриминируете просто потому, что они женщина, вы являетесь сексистом. Ну, там есть разное. Мне кажется, что действительно... Причина, почему я делаю искусство, потому что я гораздо лучше в искусстве, чем в объяснении. Мне кажется, если прям вот про объяснение, действительно лучше Анну Риви назвать. Вот. А по поводу искусства можете идти смотреть клип. Но давайте пытаюсь своими словами, вообще не претендуя ни на что абсолютно. Ну, смотрите, есть такая штука, как стеклянный потолок, например, да, есть женщины, которые работают так же хорошо, классно, как мужчины, но при этом они не получают более высоких должностей, потому что есть такое представление в мире, что начальницей, CEO и все прочее, президентом должен быть мужчина. Да, вот с этим феминизм борется. Или, например, если вы заходите в комнату, и вам не дают там руку, да, на вас вообще никакого внимания не обращают, как сейчас бывает до сих пор в России. Потому что мальчик мальчику руку подает, а женщина он просто не замечает, как будто она какое-то другое существо. Или, допустим, ожидание о том, как женщина должна выглядеть. Ущемление по поводу того, что, допустим, женщина не обладает таким телом, которое она должна обладать согласно представлениям традиционной сексистской культуры. Если женщина полная, то называют всякими неудобными, некрасивыми словами. Вот, по отношению к мужчине обычно общество гораздо мягче, потому что исторически так сложилось, что мужчины не предъявляют таких жестких статических критериев. Ну или, например, история. Если вы посмотрите на историю, то увидите то, что большинство акторов в истории — это мужчины. Президенты, короли, великие врачи, великие художники, великие музыканты — они все мужчины. Но ведь они мужчины не потому, что женщина чего-то там, а на самом деле к меньшему способна. А вот они как раз из-за тысячелетнего патриархата и сексизма, потому что так была система построена, что женщина должна была беречь домашний очаг, как говорит Владимир Путин, а мужчина должен был совершать великие поступки. При этом женщина тоже выполняла огромную важную функцию по созданию культуры, которая никак не была оценена. Допустим, женщины ткали ковры, женщины делали интерьер в домах, и это никогда не было оценено как великое произведение искусства. Да? Как великое произведение искусства смотрели на то, что нарисовал мужчина, заперевшийся от женщины из семьи у себя в кабинете. Вот, с этим всем борется феминизм, и я думаю, что мы уже гораздо ближе к гендерному равенству, чем когда-либо, но действительно есть еще много всяких перекосов, и с ними надо справляться.
Надь, скажите, а почему вот эта система долженствования, о которой вы говорите, она воспроизводилась из поколения в поколение, и каковы шансы вот в текущем моменте, да, что эта логика развития культуры, в которой господствуют сексистские представления, может быть сломлена?
Очень большие шансы, потому что я вижу то, что молодое поколение по всему миру относится к гендерным предрассудкам просто как к какой-то чертовщине. Я думаю, что это дело, конечно, времени, и постепенно, да, со сменой поколений люди будут избавляться все больше от гендерных предрассудков. Но что совершенно не означает то, что вам нужно говорить с своими родителями или с своими бабушками и дедушками, пытаться им тоже это объяснить. Но в России вообще же очень хорошая история в плане феминизма. Мы были второй страной, которая дала женщинам право голосовать. Уже в 20-х годах у женщин появилось право делать аборт и распоряжаться своим собственным телом, как это вздумается. У женщин всегда был доступ к рабочим местам, и, собственно, в этом была идеология советского времени, в частности, в том, что у женщин такие же равные права, как у мужчин. Мне кажется, в этом смысле у России очень хорошее место и очень большое преимущество на мировой арене в плане феминизма. Другое дело то, что советский феминизм часто выливался в двойной рабочий день для женщин, потому что одновременно говоря о том, что женщины имеют доступ к работе, никак не преодолевался предрассудок о том, что женщина — тот человек, который ответственен за домашний уют и за материнство. То есть если мы не как, допустим, скандинавская модель семьи, да, они очень сильно упирают на то, что и мужчина тоже несет 50% ответственности за поддержание дома и за выращивание детей. Но если этого не происходит, если мы не набираем то, что ответственность родителей одинаковая, ответственность мужчин и женщин, которые делят домашнее хозяйство, она одинаковая, получается, что у женщины появляется второй рабочий день. То есть только она приходит из дома, она убирается и ухаживает за детьми. Вот. Это такое наследие, тяжелое наследие советского феминизма. Почему? Я думаю, что многие женщины сегодня, они говорят о том, что я не феминистка. Потому что они считают, что феминизм — это именно тот самый советский феминизм, который на тебя два рабочих дня навешивает. Но вообще современный феминизм, он немножко другой, конечно. Он абсолютно за равные обязанности и равные права.
Вы сталкиваетесь в своей жизни с женщинами, которые не понимают вот эту вашу точку зрения? И как происходит ваше общение?
Честно говоря, я настолько в своем феминистском пузырике, что уже давно очень с ними не сталкиваюсь. Пожалуй, даже и в тюрьме тоже. Я просто, когда действительно я была очень сильно вне своего бабла, я была в колонии, потому что там ты действительно сталкиваешься с самыми разными людьми. И я поняла, что если даже женщина говорит о том, что я не феминистка, потом, когда ты объясняешь вообще, что, собственно, означает современный феминизм, через какое-то время она говорит, ну да. То есть я не знала, что феминизм сегодня, он именно вот это имеет в виду. Я думала, что феминизм — это что-то другое, потому что многие, не знаю, цитируют какие-то ископаемые действительно определения феминизма, там, Советского Союза. Вот. Но мне кажется, современный феминизм, он классный, добрый, и если его объяснить, то для большинства людей он прям будет очень иметь значение и смысл.
Классный, добрый, то есть он имеет возможность встроиться в традицию, стать одним из элементов традиционной культуры, некой объяснительной моделью, которая помогла бы преодолеть стереотипы, или это по определению оппозиционное по отношению к вот тем самым скрепным ценностям истории? Потому что, ну, вам скажут, традиция — это то, что позволяет культуре самой себя воспроизводить. Вы ставите перпендикуляр перед этой традицией, и все, вперед приехали. Нет, ребята, мы не с вами. Вы оппозиция, фрикуете, и вот вся эта история. Нет, это неверная интерпретация. Разубедить.
Ну, вы прям так бинарно мыслите. Ну, то есть какие такие скрепы? Скрепы — это у каждого свои. Мне кажется, есть в обществе отлично существуют и Ой, господи, люди, которые хотят вернуть царскую Россию, сталинисты, а есть, ну, не знаю, есть люди самых разных взглядов населяют нашу великую родину.
Поясни,
и нет никакой единой системы скреп, мне кажется, это прям какая-то такая тоже ригидная система мыслей, правда, потому что культура там всегда складывается из множества маленьких культур. И единственное, за что выступаю я, за то, чтобы всем культурам можно было максимально удобно с друг другом сосуществовать. До тех пор, пока мне не приносит никакого вреда, то я не против того, чтобы существовали люди с самыми разными взглядами. Вот. И мне кажется, что никакого перпендикуляра я не ставлю, я просто хочу, чтобы люди друг к другу относились более равно, с уважением, и не основывали свое отношение к другому человеку на его или ее поле, цвете кожи. Вот все, наверное, все, что я хочу.
А в этой борьбе, с вашей точки зрения, перегибов нет?
А в какой именно?
Ну, вот в борьбе за равноправие.
Ну, не знаю, приведите пример.
Ну вот, например, для меня не очень очевидная история, просто потому что я в ней не задействована. Но я, например, освещаю моторспорт, автоспорт. Это была история, связанная с Формулой-1. Там давняя-давняя традиция, что когда гонщики выстраиваются на автомобилях на стартовой решетке, перед ними стоят, то есть машины пока не двигаются, перед ними стоят девушки, как правило, модельной внешности, они называются grid girls. Они стоят с таким вот, у них в руках шест, на котором картонка, грубо говоря, с фотографией пилота, который сидит, потому что пилота ты не видишь, потому что он в каске и в низкой машине. И вот потом, значит, там ходят гости, смотрят машины, автомобили, потом, соответственно, все уходят, девушки уходят, объявляется старт, машины уезжают. Это традиция очень старая. И вот пару лет назад, после того, как Формулу-1 купили американцы, и говорят по слухам, это точно неизвестно, что супруга, соответственно, владельца Формулы-1 сказала, что это сексизм, что это использование, что девушек используют вот именно, да, потому что модельная внешность, они стоят в коротких юбках с этими фотографиями, что это все ужас, что это средневековье, что это кошмар. И я потом брала интервью, потому что гонки проходят и в России, не только Формула-1, эта традиция везде используется. И я вот этих grid girls спрашивала девчонок, я говорю, как вы относитесь? Это же здорово, круто, все. Они говорят, нет, что-то, это дура, просто кошмар. Почему она там из-за океана нам указывает, что делать? Это вообще классный старт для карьеры, если ты потом хочешь стать, ну, если ты планируешь стать фотомоделью, там, в журналах, еще что-то. Это здорово, и мы деньги зарабатывали, и в этом нет ничего сексистского, и как раз есть возможность познакомиться с фотографами, с людьми, которые тебе нужны, чтобы дальше продвигать свою карьеру. А нам, получается, вот этот путь отрубили. Они очень злые были.
Да, я думаю, что здорово. Я не знала про эту историю с Формулой-1. Я думаю, что здорово, да, то, что это переосмысливается. Мы, да, постоянно цитируем какую-то вот традицию как что-то совершенно неменяемое, неизменное, но я думаю, что если бы мы никогда не хотели менять традицию, то мы до сих пор бы сидели в пещере и там жарили оленя на костре. Мы как раз вот пришли в 2021 году туда, куда мы пришли, вполне себе неплохое место с классной цивилизацией, потому что мы постоянно меняли и усовершенствовали нашу культуру. И мне кажется, через такие маленькие перемены и через осмысленный подход к традиции и переосмыслению ее и рождается прогресс. Вот, я думаю, что действительно сексистская штука, то, что great girls, потому что, ну, на мой взгляд, это идет из отношения к женщине как, конечно, к какому-то, как объекту, как к чему-то, чем можно похвастаться, потому что если там... Я просто никогда не смотрела гонки, но как вы описали, это действительно такая пещерная история, что когда мужчины соревнуются не только в том, как они могут хорошо проехать, но и в том, что вот у них есть такие классные женщины, которые они выставляют, просто как они выставляют, допустим, ожерелье у себя на шее или новую модель мобильного телефона.
Так девушкам не понравилось это, что это отменили? Они хотят, чтобы ты вернулась обратно?
Хорошо, у них есть право, безусловно, это делать. Я думаю, что просто дело в том, что система, вот, когда выстраивается определенным образом, то и мы привыкаем в ней как-то участвовать. Да, когда ее немного ломают, то нам приходится перестраивать свои привычки. Поэтому не всем сразу очевидно, почему это хорошо. Но, наверное, если эти девушки пойдут в интернет, там, посмотрят Никсель Пиксель и почитают немножко про феминизм, им будет немножко более очевидно, почему так поступили. Но, конечно, у них есть полное право не любить вот этот жест. Это нормально. Просто я думаю, что если поговорить со многими женщинами, которые, допустим, вот, живут с Sugar Daddy, они тоже скажут, что это как бы классно, им нравится это и все. Но это не отменяет того, что они в целом принимают участие в сексистском ритуале.
Деконструкция вот этого сексистского ритуала, да, разборка с целью его последующей такой позитивной какой-то сборки. Вот вы как художник, что в вашем понимании успешное художественное произведение? Потому что, ну, технически, да, мы уже обратили на это внимание, композиции Pussy Riot, они, ну, стали слушаемы, да, они визуально просто, ну, классные. А вот, строго говоря, там, знать ноты, традицию, христианскую апологетику, в конце концов, когда вот что-то противопоставляем ортодоксии христианской, это неотъемлемая составляющая, или это все вот постольку поскольку, на ваш взгляд, насколько вот эта разрушительная, деконструирующая сила феминизма, она должна быть теоретически подкована, что ли, если она ориентирована, как вы говорите, в поп-культуре, ну, по большому счету, на профана, на среднего человека. Или средний человек этим не заинтересуется. Я понимаю, что в кучу тут все намешал, но тем не менее. Вот.
Вообще намешали, прям я не очень понимаю, кто такой средний человек. Мне кажется, для вас человек может казаться средним, а он внутри себя совершенно никакой не средний. И может знать гораздо больше, чем вы знаете о каких-то вещах. Вот, поэтому я не очень поддерживаю такую терминологию про среднего человека. Про разрушительную силу феминизма тоже не очень понятно. А в чем, собственно, разрушительная сила? Можете пояснить, пожалуйста.
Ну вот вы говорите, существует набор каких-то стереотипических установок, которые нуждаются в том, чтобы быть переосмысленными, верно и должным образом интерпретированными, в ключе соблюдения там равных прав между всеми людьми в конечном счете. Вот, соответственно, для того, чтобы разобрать эту систему стереотипических установок, нужно применить некую такую разрушительную доминанту. Я правильно интерпретирую?
Нет, вовсе не надо никакой разрушительной, потому что феминизм — это то, что удобно и классно для всех людей. Ведь это же улучшает качество жизни абсолютно всех. Ну как у вас лично феминизм разрушает?
Вот смотрите, я просто посмотрел, готовясь к этому эфиру, все последние клипы, пусть Riot, ваши, да, они классные. Но я чувствую в них агрессию, вот языковую, лингвистическую агрессию. Она меня вот так заставляет внутренне сжиматься. Я понимаю, что это я, да, другой, может, по-другому на это смотрит. Но, тем не менее, вот в этом я ощущаю вот эту трансгрессивную составляющую, если можно так сказать, попытку восстановить тот самый перпендикуляр, о котором говорил изначально.
Ну, феминистки все по-разному выражаются. Я думаю, что в моем случае это просто эстетика. Это что-то, что я принесла еще от панка. То есть понятно, что жанры совершенно другие. Там все, теперь я мешаю и трэп, и металл, и поп, и гиперпоп. Да, но эстетика, она такая же. Но эстетика, в смысле, я имею в виду, она эстетика агрессии, безусловно. Это такая часть Pussy Riot, мне кажется, от нее сложно избавиться. Но есть прекрасные феминистки, такие, допустим, как Анна Ривина, которая никогда не выражает никакой агрессии. Есть Никсель Пиксель, которая видео тоже очень милые, нежные, добрые, с цветочками и собачками. Ну, то есть всех феминисток не нужно мешать под одну гребенку. Мне кажется, феминистки... Ну, феминистки — это процентов 40 вообще жителей земного шара сегодня. Поэтому невозможно их как-то всех описать одним образом. А про ноты? Надо ли знать ноты? Не знаю. Ну, хотите, знаете нот, хотите — нет. Я знаю, что куча современных рэперов, они не знают нот. Ну, Моргенштерн наверняка не знает нот тоже. Вот, поэтому то, что я не знаю ноты, и Моргенштерн не знает ноты... Кстати, я их знаю. Я не знаю, я просто реально запуталась в вашем вопросе. У вас какие-то постоянно такие, такое, знаете, какое-то представление о том, что феминизм — это просто, ну, как не знаю, мы как будто в 60-х годах говорим. Ну, мне кажется, сегодня феминизм — это действительно такая абсолютно нормальная вещь, которая уже давно кооптирована современным глобальным капитализмом. А когда вы покупаете в Старбаксе кофе, вам говорят, что сделайте донат на поддержку всех женщин во всем мире. Ну, то есть у нас настолько нормальная история. Бейонс выступает на сцене с «Feminist Sign». Барак Обама говорит о том, что права ЛГБТ без компромиссов, права женщин без компромиссов. Ну, что тут разрушительного? Нормальная вещь.
И поймете, что нет, это, наверное, все-таки будущее. Ну, желательное. Ну, во всяком случае, в России это точно. Это будущее, это не настоящее.
Ну, посмотрите ТикТок. Ну, то есть, куда вы смотрите? На то, как рассуждает Владимир Путин или полиция? Если посмотрите, на то, как рассуждают дети... Дети за Навального, за феминизм и за ЛГБТ.
Ну, дети, да. Кстати, а ваше творчество, оно направлено, есть какие-то возрастные рамки? То есть это на молодежь направлено, правильно?
Возрастных нет рамок вообще, нет. Ну, то есть как бы было бы круто, наверное, да, если бы молодежь...
Да,
простите,
Что вот эта агрессия, да, использование там, не знаю, матерных слов, да, соответствующая, да, музыка, она отпугнет, кстати, она отпугивает аудиторию, именно основную аудиторию Владимира Путина. Это вот те люди, которые ногами ходят и действительно голосуют за нашего действующего президента. И вот как раз вот эта стилистика, да, в которой представлена вот эта акция, да, или даже не знаю, вот в чем разница, да, где акционизм, где искусство, но тем не менее и то, и другое, вот такая, может быть, несколько агрессивная подача, она отпугивает вот эту основную аудиторию Владимира Путина.
Ну, помните, была акция в прошлом году, в осенью, мы вешали ЛГБТ флаги, радужные флаги на разные здания. Ну, допустим, Министерство культуры, Верховный суд, полицейские участки. Вот. Это, вы думаете, тоже отпугивает? Флаг отпугивает?
Ну, нет. Наверное, я предполагаю. Я могу только предполагать, что нет.
Слушайте, а вот...
Ну, вот, видите, есть разные вещи под именем Пусирайт. Мы пытаемся... обратиться к самым разным людям, используя разную эстетику, разные методы.
А вот как реагировали, просто как участницы вот тех акций, как реагировали простые люди, опять возникает этот простой человек у меня, на вывешивание флагов? Вы же общались вот в реале, да, вот в моменте. То есть вы ощущали некую агрессию вот по отношению к этому жесту от людей, которые... были признаны защищать эту стенку, в конце концов, на которую был втыкаем этот флаг. Нет?
Там не было никаких интеракций особенно. То есть флаг просто был помещен, и группа активистов уходила, и там кто-то приходил и делал фотки.
А в последнее время, вот лично в вашем творчестве, опять же, да, я пытаюсь подобрать слова, творчество, не знаю. То есть вы больше отошли от акционизма к искусству. Почему? Произошел ли такое, да, вот, перемена, и почему? С чем она связана?
Не совсем. Ну, вообще, когда мы начинали именно начинали акционизм — это тоже такой жанр искусства. Но если говорить именно про меня, то действительно я в последнее время перешла из в использовании, ну, в методологии перешла больше от акционизма к производству музыки, видео, режиссированию музыкальных клипов. Но это не... Я не единственный член Pussyriot, у нас много их, и вот, допустим, акция недавняя с радужными флагами показывает то, что есть другие участники Pussyriot, которые продолжают акционистскую составляющую. Ну или, допустим, несколько лет назад во время футбольного матча, когда там сидел Путин и Макрон, выбежали наши представители Pussyriot со своей акцией в поддержку политических заключенных. Я просто хочу двигаться дальше персонально. Мне интересно использовать разные жанры, и мне не интересно делать ровно то же самое, что я делала 10 лет назад. Но при этом я очень рада, что Pussyriot действительно вылились в такое настоящее движение. И то, что делаю я, не определяет на 100% то, чем является сегодня Pussyriot.
Поправьте меня, если это не так. Я, к сожалению, не смогла найти цитату, подтверждающую на английском языке, но это вот то, что я нашла в русском интернете, в русскоязычном интернете. Написано, что в интервью изданию New York Times Толоконникова и Алехина сообщили, что это много лет назад, да, это после того, как вы вышли из тюрьмы, сообщили, что в будущем намерены баллотироваться на политические должности в России. Что с этой идеей? Она как-то исчезла или что это было?
Мы пока не можем, потому что у нас судимость, и судимость по тяжкому преступлению. Вот 10 лет с момента того, как мы отбыли наш срок, мы еще пока не можем баллотироваться никуда. Но получается, что вот через несколько лет, наверное, сможем. Но, честно говоря, сейчас это выглядит достаточно все нереально. Но, может быть, в какой-то момент, когда это будет несколько более реально, тогда я была бы и не против, потому что я думаю, что это здорово, когда люди с разным бэкграундом служат в политике какое-то время. Да, у меня есть, допустим, подруга, она была членом исландского парламента, она вообще сама по себе феминистка, художница и поэт, и она служила 2 срока в парламенте Исландии, сделала очень много хороших прогрессивных реформ. Она глава пиратской партии Исландии. Вот. Бергитта. И она мне говорила, что ей было дико некомфортно, да, в политике, то есть это вообще абсолютно не ее среда, но она чувствовала, что ей было важно это сделать, потому что, ну, если не я, то кто? У нас среди многих художников и активистов есть такое представление о том, что политика, большая политика, где ты должен выбираться на какую-то должность, это дело грязное, да. Это дело скучное, это дело для мужчин серых костюмов. Но если мы не придем туда для того, чтобы эти серые костюмы заменить, то, собственно, кто? Поэтому я не исключаю для себя такую возможность в какой-то момент действительно и послужить в политике, но очень ограниченный срок. Ну, нет, думаю, 4 года, и можно будет валить.
Надежда Толоконникова, художник, музыкант, соосновательница «Пусть Райт» и «Медиазона», сегодня была гостьей программы «Разбор полета» на «Эхе Москвы». Сразу после этого эфира «Футбольный клуб» с Василием Уткиным и Алексеем Осиным. В «После полуночи» «Бетловский час» с Владимиром Ильинским. А с часу до 3 по полуночи программа Игоря Юджина «Хранитель снов». Надежда, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Провели программу Марина Максимова, Стас Крючков. Всем пока.
Разбор полета.